Добрый день, дорогие друзья! В сегодняшней передаче мы продолжаем разговор об истории Челябинской епархии, о судьбах православия в нашем крае. Речь пойдет об очень сложном, запутанном и драматическом периоде, о временах гражданской войны.
Вопрос об учреждении самостоятельной Челябинской епархии в границах Челябинского, Верхнеуральского и Троицкого уездов Оренбургской губернии обсуждался на Поместном соборе 1917-18 годов, а соответствующее распоряжение патриарха Тихона, Священного Синода и Высшего Церковного Совета датируется 3 сентября 1918 года. Сказать, что время было неспокойным, значит не сказать ничего, ибо еще весной 1918 года Уральский регион превратился в арену боевых действий.
Известно, что февральская революция пришла в запечатанном конверте. То есть просто по телеграфу сообщили, что самодержавие свергнуто, власть перешла к временному правительству. Тихо, спокойно, мирно. Октябрьская революция прошла уже чуть сложнее. Она ворвалась с паровозными гудками, которые привезли красногвардейцев и матросов Балтийского флота на Южный Урал устанавливать власть. Но самым большим потрясением, когда Южный Урал и Челябинск стал центром гражданской войны, конечно же, это май 1918 года. Стихийно на станции Челябинск произошло выступление Чехословацкого корпуса.
Корпус был создан властями Российской империи во время Первой мировой войны из чехов и словаков, сдавшихся русским в плен. После революции, по договоренности с большевиками, части корпуса двинулись по Транссибирской магистрали на Дальний Восток. Оттуда они планировали морем возвратиться в Европу. Спустя время советская власть предприняла попытку разоружить чехословаков, с чем те были категорически не согласны. Поводом для выступления послужил конфликт между чешскими военными и венгерскими военнопленными на станции Челябинск. Конфликт завершился арестом нескольких чехословацких легионеров. В ночь на 27 мая отряд чехов доехал до реки Миас по железнодорожной ветке, которая вела к мельнице Архипова. Многие старые челябинцы помнят эти рельсы, проложенные по улице энтузиастов, потому что разобрали их только в 70-х годах. Выйдя на берег, белочехи перешли Миас вброд и овладели военным городком, так называемыми красными казармами. Они освободили арестованных легионеров, разоружили красногвардейцев, захватили почти 3000 винтовок и артиллерийскую батарею.
В итоге, в конце мая 1918 года советская власть в Челябинске была свергнута. Не только в Челябинске, но на протяжении всего железнодорожного полотна, где стояли чехословаки. На этом огромном пространстве Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока советская власть рухнула. И в июне 1918 года здесь уже образовались на этом большом пространстве несколько правительств. Летом 1918 года были созданы на территории Поволжья с центром в Самаре КОМУЧ, Комитет членов учредительного собрания, в Екатеринбурге Временное областное правительство Урала и в Омске Временное областное правительство Сибири. Помимо всех этих правительств, именно в Челябинске летом 18 года создается башкирское правительство. Именно на базе Челябинска. Потом оно, естественно, переезжает в Уфу.
Когда Поволжье, Урал и Сибирь оказались в руках антибольшевистских сил, связь местных епархий с московской церковной властью, с патриархом Тихоном прервалась. Поэтому осенью в городе Томске было созвано Сибирское церковное совещание. На него собрались 13 архиереев из епархий, расположенных на неподконтрольных советской власти территориях. Южный Урал представлял архиепископ Оренбургский и Тургайский Мефодий Герасимов. Участники совещания решили создать высшее временное церковное управление для епархий Поволжья, Урала и Сибири. Новый духовный орган решили разместить в Омске, ставшим фактической столицей азиатской части страны. Именно здесь находилась резиденция Александра Васильевича Колчака, известного военачальника, который смог объединить вокруг себя противников большевизма. 18 ноября 1918 года адмирал Колчак был объявлен верховным правителем России.
Возвращаясь с Сибирского церковного совещания, архиепископ Мефодий остановился в Челябинске. Здесь, в январе 1919 года, его застало известие о том, что красные вновь взяли Оренбург. Путь к титульному городу был отрезан. Гражданская война породила ситуацию, когда уже назначенный епископом Челябинским владыка Гавриил Чепур был вынужден оставаться в Европейской России. В самой же Оренбургской губернии церковное управление было разделено по линии фронта. На территории, занятой белыми, церковной жизнью руководил архиепископ Оренбургский Мефодий Герасимов, живший в Челябинске. На территории, занятой красными православными приходами, управлял его викарий, епископ Кустанайский Дионисий Прозоровский, живший в Оренбурге. Такая ситуация сохранялась в течение полугода.
Живя в Челябинске, владыка Мефодий сформировал временное епархиальное управление. Продолжал духовно окормлять оренбургское казачество. Вот он на фотографии, сделанной в феврале 1919 года в городе Троицке. За одним столом с архиепископом сидят атаман Дутов и верховный правитель адмирал Колчак, который приехал на казачий круг.
В конце мая, в начале июня 1919 года в Челябинске отмечали годовщину свержения советской власти. Архиепископ Мефодий принял в торжествах живое участие. В четверг, 29 мая, отмечался праздник Вознесения Господня. По сообщению газеты «Вестник Приуралья», находящимся в Челябинске архиепископом Оренбургским и Тургайским Мефодием, в женском монастыре после литургии совершено при огромном стечении богомольцев благодарственное молебствие по случаю годовщины освобождения города Челябинска от большевистской власти. Пред началом молебствия архиепископ Мефодий обратился к собравшимся с простым, прочувственным словом, в котором, описав разницу в состоянии жизни теперь и год тому назад, когда были у власти большевики, пригласил всех к дружной работе на помощь нашей доблестной армии, борющейся за освобождение России, стонущей под игом большевистских властителей.
Торжества продолжились в воскресенье, 1 июня. В этот день архиепископ Мефодий служил литургию в Христорождественском кафедральном соборе, а затем возглавил благодарственный молебен на Соборной площади. Сохранилась сделанная в этот день фотография. В молебне приняли участие служители и прихожане челябинских храмов. Видите, это изобилие хоругвий. А вот челябинский парад в честь годовщины падения советской власти. Войска маршируют по нынешней улице Воровского. В тот же день, 1 июня, архиепископ Мефодий совершил на кладбище панихиду по вождям и воинам за свободу Сибири и освобождение России, жизнь свою положившей.
Население Челябинска стремительно растет. Если в 1910 году в городе жили 60 тысяч человек, то к 1918, благодаря притоку беженцев и переселенцев, эта цифра увеличивается до 100 тысяч человек. При Колчаке жизнь в городе возвращается в привычное русло. В храмах совершаются службы, работает городская управа и дума, действует множество учебных заведений, сибирское правительство покрывает дефицит городского бюджета. Развивается торговля и предпринимательство, успешно функционируют органы правопорядка.
Жителям кажется, вернулся долгожданный мир, начал налаживаться быт, но линия фронта неумолимо двигалась на восток. 10 июля в Челябинске началась эвакуация. Город покидают официальные учреждения.
Челябинский сторожил Константин Теплоухов вспоминал. «Не зная, что будет завтра, люди прятались в лес, в поля. Убегали. Через Челябинск тянулись уже целые вереницы беженцев. На железной дороге происходило что-то невероятное. Поезда ходили почти без расписания, вагоны набивались силой, ехали на крышах. В историю многих челябинских семей те июльские дни вошли как дни трагические, переломные. Среди вынужденных переселенцев была семья челябинского священника Михаила Белова. Его внучка в своих воспоминаниях пишет. Моей маме было 6 лет, ее брату Виктору 4 года, а младшей сестре Нине 2 года. Нина в это время гостила у своих дедушки и бабушки Михайловых в загородном доме. Когда родители, отец Михаил и матушка Антонина приехали за ней, то дедушка и бабушка им Нину не отдали. Говорили, ребенок настолько еще мал, поезжайте пока одни, ведь это же ненадолго. Беспорядки закончатся, и вы вернетесь снова в Челябинск. Не трогайте Ниночку, будьте за нее спокойны, а такая малышка в дороге будет вам только в тягость. Родители Нины послушали своих родителей и оставили Ниночку на временное, так им казалось, попечение бабушки и дедушки. Как впоследствии оказалось, больше Тоня и отец Михаил никогда уже не увиделись ни со своей дочкой, ни с бабушкой и дедушкой Михайловыми.
Уже утром 24 июля красные начали штурмовать Челябинск. Штурмовать с двух направлений. Обычно акцент делается на действиях 242-го Волжского полка под командованием Вострецова, который 24 числа занял вокзал и о боях вокруг вокзала. Но было еще и второе направление наступления со стороны Шершней и в районе нынешнего северо-запада наступал 243-й Петроградский полк. Вот его наступление было остановлено артиллерийским огнем. А вот на вокзале чаша весов склонилась на сторону Красной армии. Самые ожесточенные сражения после занятия Челябинска развернулись к северу Челябинска. Возле поселка Першино, станицы Долгодеревенской и вплоть до Брадокалмака. На современном тракторозаводском районе происходили боевые действия. Войска генерала Косьмина и Капеля были отбиты. И уже в приказе 2 августа 1919 года Тухачевский констатировал, что сражение за Челябинск завершилось. Белогвардейцы отступают, а занятием Красной армии Троицка 4 августа 1919 года Челябинское сражение завершилось. Белые были полностью разгромлены.
4 августа приходит весть о падении Троицка. Челябинское сражение окончилось. Белая армия начала отходить к реке Тобол. С обеих сторон в Челябинской битве участвовало до 80 тысяч человек. Потери белых составили около 4 тысяч убитыми и 8 тысяч пленными. Потери красных, по разным оценкам, составили от 3 до 11 тысяч человек.
Православная церковь на Южном Урале понесла в годы Гражданской войны страшные потери. Многие пастыри претерпели мученическую смерть от рук большевиков. Уничтожались наиболее авторитетные священнослужители. Например, в Кослях летом 1918 года были расстреляны сразу 3 священника – Петр Беляев, Петр Смородинцев и Александр Миропольский. Пожилой заслуженный протоиерей Александр Миропольский был замечательным миссионером, который обратил в православие немало татар и башкир. Под Верхнеуральском был расстрелян настоятель городского собора протоиерей Михаил Громогласов, блестяще образованный человек, который является одним из основателей местной женской гимназии. Кроме того, многие оказались в изгнании. Архиепископ Мефодий, на плечи которого легли заботы о духовном окормлении челябинцев во время Гражданской войны, окончил свои дни в эмиграции в Китае. Он возглавил Харбинскую епархию, а в 1929 году был возведен в сан митрополита. Архипастырь немало сделал для обустройства церковной жизни русских эмигрантов и особое внимание уделял оренбургским казакам. Между прочим, в Оренбурге у владыки Мефодия остались племянники и племянницы. К счастью, один верный и предприимчивый человек смог вывести их к семье в город Харбин. Этот факт известен из воспоминаний другого челябинского эмигранта, отца Василия Демидова. До революции отец Василий служил разъездным священником при станции Челябинск и исполнял обязанности противосектантского уездного миссионера. Так же, как и владыка Мефодий, он оказался в китайской эмиграции, а затем переехал в Соединенные Штаты. Блестящий полемист и оратор, автор множества книг и статей, отец Василий стал преподавателем знаменитой Джерденвильской духовной семинарии, заведовал монастырским издательством. Среди его студентов был будущий митрополит Лавр Шкурла, при котором русская зарубежная церковь воссоединилась с московским патриархатом. Вот он, среди других воспитанников, со своим наставником, отцом Василием. В иных исторических условиях блестяще образованные священники, подобные отцу Василию Демидову, могли бы служить на родине, созидая своими трудами молодую челябинскую епархию. Страшный революционный вихрь разбросал их по свету. Верные своему пастырскому призванию, они не могли оставить без духовного окормления русских беженцев, делили с ними горький хлеб изгнания. Гражданская война нанесла огромный урон и уральской экономике. Достаточно сказать, что в 1920 году объем уральской промышленности составил всего 12% от довоенного уровня, а в Челябинской губернии были разрушены 70% фабрик и заводов. Казалось бы, война позади. Пришло время мирного труда, время созидания. Православные христиане не знали. Впереди их ожидают еще более страшные испытания.